Оксана Гринберга. Мама из ниоткуда. Глава первая. Как бы банально это ни прозвучало, но день не задался с самого утра. Все буквально валилось у меня из рук. Началось с зубной щетки, которую я долго ловила в раковине. За ней отправилась и паста. Зрение в очередной раз меня подвело, и рука непроизвольно разжалась. Мир на секунду пропал, и я растерянно заморгала, пытаясь прийти в себя. Наконец выловила и пасту, и щетку, списав все на то, что я еще не до конца проснулась. Уставилась на себя в зеркале, бледная, заспанная и совершенно несчастная. Так и есть. Еще не до конца проснулась. Но пребывать в таком виде бледной и несчастной долго я не могла. Тетя Рита уже просыпалась, и я слышала, как она возилась в глубине гостиничного номера, поднимаясь с постели. Нет же, я не собиралась своим видом портить ей отпуск. Экзотическую поездку, в которую она притащила меня, аж в Мексику, на берег Карибского моря, заявив, что именно здесь собирается отпраздновать свой круглый юбилей. Поэтому я быстро привела себя в порядок, побрызгала в лицо водой, справилась с непокорной гривой светлых волос, затем, нацепив на лицо приветливую улыбку, поплелась под тетины заботливые очи. Очень скоро мы стали собираться на завтрак. И тогда-то я провала лямку на любимой майке. Вздохнув украдкой, что такое не везет и как с этим бороться, сунула ее в шкаф, вытащив оттуда тонкое шелковое платье. В следующий раз меня подвели сандалии, одной из которых я зацепилась за порожек лифта и чуть было не влетела головой в зеркальную стену, порядком напугав тех, кто спускался с верхних этажей. Меня вежливо поймали, на что я выдавила из себя улыбку, заявив, что со мной все в порядке. В зеркале снова показали высокую, худую, блондинистую девицу с зелеными глазами. Судя по ее виду, с ней все было далеко до порядка. Тут и тетя проявила озабоченность, поинтересовавшись, уж не заболела ли я. На это я и ей ответила, что со мной все хорошо. Соврала, потому что через пару минут чуть было не растянулась на входе в ресторан, где для отдыхающих был накрыт завтрак. «Эва, да на тебе и лица нет», — нахмурилась тетя. «Ты вообще спала этой ночью?» В ответ я пожала плечами. Лицо на мне было. Я проверяла и в ванной, и в лифте. Что же касается последнего? «Спала», — отозвалась я. Хотя утверждение было довольно спорным. Говорю же, тетя Рита, со мной все в порядке. Это утверждение тоже было спорным, потому что в следующую секунду я уронила магнитную карточку от номера, нагнулась, чтобы ее поднять. Но голова снова закружилась, и мир в который раз попытался меня покинуть. Всего лишь на пару секунд, но этого хватило, чтобы я потеряла равновесие. Качнулась и, сама того не желая, врезалась головой в объемную заднюю часть туристки из Германии. То, что она из Германии, я поняла довольно быстро. На меня обрушился поток брани на немецком. «Извините», — отозвалась я на английском. «Прошу прощения, мне очень жаль». Тут тетя подхватила меня за руку, уставившись на немку с таким видом, что-то закрыла рот и поспешно ретировалась к своему столику в противоположном конце ресторана. «Сядь», — приказала мне тетушка, когда мы добрались до свободного стола на другой стороне. Из панорамного окна открывался чудесный вид на Лазуревое море и ухоженные территории отеля. Но этим утром меня ничто не могло порадовать, если только то, что тетя все время держала меня за руку и тем самым спасла ресторан от разрушения. «Эва, что с тобой не так?» На это я пожала плечами. Признаюсь, я бы тоже не отказался в этом разобраться. «Это из-за того, что я тебе вчера сказала?» Тетя посмотрела мне в глаза. «Неужели ты так сильно переживаешь? Не спала всю ночь, а теперь сбиваешь людей и мебель?» Я снова пожала плечами. Хотя суть проблемы тетя Рита уловила довольно точно. Да, я переживала и проворочилась почти всю ночь, лишь на рассвете, ненадолго провалившись в сон. Но не ожидала, что это так сильно выбьет меня из колеи. Настолько, что мир с завидным упорством пытался меня покинуть. Правда, он быстро возвращался, но промежутки между подобными мельканиями заметно сокращались. И, признаюсь, это начинало меня немного пугать. То, что мои родители оказались не родными, а я у них приемная дочь, поинтересовалась я у тети. В принципе, ничего особенного, с кем не бывает. Именно об этом она вчера мне и рассказала. Тетушка поджала губы. «Я бы молчала и дальше, Эва», — произнесла она. «Но я так больше не могу. Не могу смотреть на то, как ты убиваешься. Сколько уже времени прошло. Мне кажется, достаточно, чтобы ты наконец-таки успокоилась и перестала страдать». С той поры, как гастрольный автобус сорвался в пропасть и в страшной катастрофе погибла вся наша труппа, включая моих родителей, миновало 2 года. В тот раз я осталась дома под присмотром тети Риты, маминой двоюродной сестры, потому что сдавала выпускные экзамены. Не поехала на гастроли, хотя появлялась в нескольких номерах, но причина у меня была уважительной, поэтому мне нашли замену. Я осталась жива, а они нет. Никто не уцелел. Плохие погодные условия, сказали мне. Несчастный случай. Спасатели сделали все, что могли, но оказалось слишком поздно. 2 года, отозвалась я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. Много, кивнула тетя Рита. Ты права, Эва. Целых 2 года. Поэтому ты должна прекратить себя мучить. У меня больше нет сил смотреть на то, что ты с собой делаешь. А что я с собой делаю? Поинтересовалась я любезно. Принялась переставлять солонку и перечницу, но брала руки. Как бы еще что-нибудь не разбить? Ты себя постоянно изводишь, а ведь тебе всего 19. Эва, ты молодая и красива, но вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, ты всеми силами пытаешься запереть себя в прошлом, похоронить себя вместе с ними. Неправда, запротестовала я. У меня все в полном порядке, и я наслаждаюсь жизнью. Вот смотри, я же сейчас здесь с тобой, и я наслаждаюсь. Сказав это, демонстративно потянулась к кружке, сделала большой глоток кофе и закусила круассаном. Затем закрыла глаза, потому что мир снова попытался меня покинуть. Хорошо, хоть кофе не разлила. Впрочем, странный приступ быстро прошел, и я продолжила. «Тетя, я поступила в институт и хорошо учусь. Сдала экзамены за 2-й курс на отлично. И еще, я работаю. Я вовсе не сижу у нее на шее, ни дня не просидела». У меня были 2 свои группы фитнес-студии неподалеку от дома, в которых я преподавал акробатику на 6. После циркового училища переквалифицироваться не составило никакого труда. «Ты хорошо учишься», — согласилась тетя. «И ты в отличной форме, но ты несчастна, Эва, и я прекрасно это вижу». Я пожал плечами, признаюсь. Все 5 дней поездки я старательно изображала счастье, потому что тетя шпыняла меня несчастным видом еще и дома. Мне казалось, что выходило довольно убедительно, но она все-таки меня раскусила и сейчас завелась не на шутку. «Не понимаю, зачем ты вообще поступила в тот институт? Тебя могли бы взять в любую цирковую труппу. Похоже, это именно то, чего тебе не хватает, а не все эти твои международные отношения». Наверное, в тетиных словах была доля правды. Да, я чувствовала себя несчастной, но институт был тут ни при чем. Мне не хватало своей семьи, что уже было не изменить. Так уж и в любую труппу, по привычке выдохнула я, потому что этот вопрос мы поднимали бесконечное число раз. Нет, тетя, так это не работает. Работает, Эва, заявила она уверенно. Но для этого тебе нужно выйти из своей апатии. Нет у меня никакой апатии. Вяло отозвалась я. То, что со мной творилось, называлось по-другому, потому что официантка, которая принесла поднос со 2-м кофейником, снова начала расплываться. «Все у тебя в голове», — уверенно заявила тетя Рита. И в этом я была с ней полностью согласна. Оставалось лишь выяснить, что именно. «Ты должна выкинуть из нее прошлое и начать жить настоящим. Что же касается твоих родителей, которые, к тому же, тебе еще и не родные», не выдержав, я покачала головой. Не хотела ничего об этом слышать, потому что до сих пор не могла смириться с тем, что она мне рассказала. Всю свою жизнь я считала, что принадлежу к цирковой династии Григорьевых, хотя внешне была не слишком-то похожа на свою темноволосую маму и такую же худенькую и деятельную тетю. Да и на своего отца, рыжего здоровяка, тоже мало походила. Но я давно решила, что внешностью пошла в бабушек или дедушек, которых почти не помнила. Те умерли слишком рано. Теперь же, со слов тети Риты, этому нашлось другое, довольно простое объяснение. Я была у своих родителей приемной. Заявила тетя мне об этом вчера, когда нашу группу, отправившуюся на обзорную экскурсию по городу, привезли в исторический музей. Правда, выставленные экспонаты мало кого заинтересовали. Туристы откровенно радовались спасению от дневной жары в кондиционированных залах музея, лениво разглядывая стоявшее за стеклом наследие индейцев майя. Я тоже смотрела, вернее, застыла возле небольшой фрески с изображением крылатого и пернатого змея. Кажется, его звали Кецалькуатль, если я правильно прочла заковыристое имя на табличке. Чем-то он привлек мое внимание. Я глядела на него и глядела, тогда как наша группа, ведомая русскоязычным гидом, уже отправилась в другой зал, где с куда большим энтузиазмом принялась слушать о человеческих жертвоприношениях. Я же не могла оторвать от фрески взгляда. Змей тоже смотрел на меня своим единственным нарисованным глазом, и на миг мне показалось, что у нас с ним установился зрительный контакт. Впрочем, тут меня нашла тетя и о чем-то спросила, на что я вздрогнула, с трудом приходя в себя. Кажется, это было последней каплей. Тетя Рити показала, что я в очередной раз страдаю по прошлому. Именно там, рядом с фреской, спрятанной за музейным стеклом, она сухим, даже трескучим голосом заявила, что моя мама не могла иметь детей. Последствия страшной травмы позвоночника, полученной еще в юности, когда она сорвалась с креплений и упала из-под купола цирка. Она восстановилась, но врачи строго-настрого запретили ей рожать, потому что спина могла не выдержать. И это грозило маме остаться навсегда прикована к постели. Поэтому родители рассудили иначе. Взяли из детдома. Меня.